Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Аврентьева, у микрофона Сергей Платонов. И сегодня у нас в студии епископ Шуйский и Тейковский Иоанн, владыка. Добро пожаловать.
Здравствуйте, доброго вечера. Божье благословение всем слушающим Радио «Вера».
Здравствуйте.
Владыка, много вопросов у нас, конечно, к вам накопилось. У вас удивительная история прихода к вере, удивительный вот какой-то такой вот путь, интереснейший. И посмотрели мы немножко вашу биографию, где вы только не были, где только не служили. И это тоже, конечно, очень интересно. И крестный ход организовываете, который вот-вот состоится 6 августа, Пожарский крестный ход, и вы сами участвуете в нем. 10-дневный крестный ход, не шутки, и архиерей идет вместе с крестоходцами. Такое нечастое явление в наше время. Конечно, интересно было бы об этом поговорить тоже, владыка. Давайте с самого начала. Как вы зашли в церковную ограду?
Хорошо. Ну, так получилось, что, в общем-то, я вырос вот в нецерковной среде, можно сказать, совершенно нецерковной среде, из таких вот более-менее действительно реально верующих людей, которые молились, это были две мои бабушки, соответственно, по отцовской и по материнской линии. Бабушка по отцу, она в Кыргызстане жила тогда, это было село Садово, Московский район, значит, недалеко от Фрунзе, вот как называлась столица. Вот до сих пор на картах Google этот район называется Каганович, что интересно, латинскими буквами. Вы можете посмотреть, вот, то есть в нашем понимании был Московский район, а у них назывался почему-то Кагановичем, больше нравилось, не знаю почему, вот, и бабушка была вот реально верующая, я с детства помню, как она молилась, вот перед такими черно-белыми фотокарточками, значит, иконы были, вот другого не было в то время, папу мы крестили в детстве, соответственно, там недалеко в райцентре церковь действовала, но он, по сути, был долгие годы неверующим человеком, мама моя крестилась буквально с братом моим младшим вместе со мной, уже когда мне было 30 лет, так можно сказать, вот такая вот история. Ну, а побуждения какие, ну, можно так внешне сказать побуждения, наверное, ну, общий был такой процесс, такой объективный, наверное, все-таки вот 90-е годы, очень много людей, можно сказать, заново для себя открывали вообще вопросы веры, то есть это были обычные вещи, там у нас в университете, где я работал, тоже появлялись там американские разные там западные проповедники, даже не упомнишь всех их всяких раз там деноминаций, вот, ну, в принципе, интересно было и их послушать, взгляд. А плюс там показывали фильмы такие, которые по всей стране смотрела, там «Евангелие от Луки», вот, например, был фильм там, вот, тоже там, ну, я думаю, там 90% наверное, людей тогда посмотрели в кинотеатрах на больших экранах этот фильм. Вот я тоже был среди них там. Плюс, ну, конечно, вот окружение. То есть среди моего такого профессорского окружения вот появился один человек, который, ну, для меня стал, наверное, таким, ну, может быть, первым примером. Вот удивительно, что человек там физик, работал на кафедре прикладной теоретической физики. Ну, тогда вот начало было, наверное, когда мы знаем, что знакомство, он еще кандидат был, потом уже доктор физмат-наук. Достаточно еще молодой человек, ему там, ну, 40 с небольшим там было, Олег вот Кибис такой. И вот он, я узнал, что он такой практикующий, прям православный христианин. То есть он к вечеру после работы почти каждый будний день, значит, во-первых, шел в храм на службу, молился все, значит, ну, соответственно, там праздничные выходные дни какие-то старался тоже на литургии попасть, исповедовался, причащался. Ну, не о нем, там разные у него потом пути тоже были, но вот он был для меня таким первым тоже, наверное, живым примером как-то. И плюс вот еще внешний фактор, я об этом не один раз говорил, что поездка в Штаты у меня тогда была, вот я как, ну, молодой специалист, достаточно малообеспеченный, занимался еще и параллельно бизнесом таким, не лично, как не владелец бизнеса, была сотрудник вот в структуре, которая занималась там распространением компьютерной оргтехники, там такой, там опыта электронной техники всякой в Новосибирске там. И, соответственно, вот по программе стажировок «Бизнес for Russia» была такая при еще правлении Ельцина с этим, по-моему, Клинтоном, сказать, кажется, если не ошибаюсь, они там договаривались тогда. И вот часть, обмен был. В общем, я съездил в Штаты. И когда меня потом спрашивали, когда вернусь из Штатов, сам, что там ты видел, что как себя, ну, все остальное там все так знают, но для меня, говорю, самое сильное было впечатление, это то, что люди практически тотально все вокруг верующие. То есть это было для меня самым таким грандиозным драматическим впечатлением, то есть там невозможно было вот там полчаса, грубо говоря, прожить в Америке, да, чтобы ты не соприкоснулся с верующим человеком, там, по любому, там, бытовому, мизерному какому-то там поводу, там, ты идешь в магазин, там, на кассе тебе, там, кассир что-то говорит, ты понимаешь, что она там, ну, как бы, и в анкете, естественно, еще же, как бы, анкеты заполнялись, там, вероисповедание, я писал православный, хотя на тот момент я был не крещённый еще, так сказать, и потом уже, когда вернувшись, я понял, что, ну, если написал, надо за свои слова отвечать, сказать, тогда уже вот пошли, как собрались, там, с братом, с мамой вот крестились в соборе Александра Невского, такой старинный храм, ну, один из самых старых храмов в Новосибирске, каменный собор, слава богу, вот так иногда посещаю, приезжаю в Новосибирск, такой очень красивый храм, мне нравится он такой, вот не в византийском стиле, вот. Это внешний, так сказать, фактор, да, а потом уже позже осознавая, конечно, я думаю, что самое главное было все-таки не это все вот пересечено, а самое главное, я думаю, все-таки это молитвы предков, поколений, которые жили до нас, и уже занимаясь гораздо более поздние годы, и перед архиерействами, уже в годы архиерейства с братом, до архиерейства, конечно, у меня было больше времени, я занимался потом уже, когда архиереем стал, время практически не было, больше брат этим занимался, копал, где удалось раскопать по родословной, и выяснилось, что у нас по отцовской линии там достаточно глубокие, в том числе, корни и духовенства там есть. Вот они были на территории Малороссии, то есть там несколько поколений, такой именитый достаточно священнический род был, вот, Феодоровичи, вот, они связаны были с судьбой с митрополитом, святителем Филофеем Лещинским, то есть просветителем Сибири, вот, то есть так это вот Черниговский там округ в тех местах примерно там, так, ну, это, так сказать, уж там подробности, вот, и получилось, что по вот этой духовной линии, так сказать, духовенства и соединились, с другой стороны, были служилые люди, то есть офицеры там, такой младший офицерский чины, ну, один из там родственников, вот, двоюродный мой прапрапрадедушка, он даже до генерал-майора дослужился, там, в Крымской первой и второй компании в 19 веке служил, вот так сказать, такая история. Поэтому я думаю, что из них какое-то количество точно были глубоко верующие люди и молились, и поэтому не просто так сказать, я на свет появился, вот я думаю, что это вот, это главное, вот, в свое время.
Это Господь, как важно помнить своих предков, и, да, и как они тогда молились, это все, так у Бога же нет времени.
Стараемся вспоминать их, вот всех, кого узнали, не только по прямой линии, а по всяким там боковым, там, которые там двоюродные, там, сестры, там, прочие были и по боковым ветвям, там, в том числе из духовенства, как мы узнали, там, в разных уже местах, в том числе и в Сибири потом уже, позже, так, вот такие там. Ну, а потом уже, конечно, когда вот путь, одно дело креститься и как бы начать что-то сказать, но можно и закончить на этом сказать. Вот. А все-таки главное, конечно, было как-то все-таки участие в вере тех священнослужителей, тех вот монашествующих в том числе. Вот как-то получилось, я живя в Новосибирске, тоже, ну, так вот оцениваю, что это была, можно сказать, духовная такая пустыня, в смысле того, что все вокруг люди вообще живут совершенно неверующие. Вот в контраст, допустим, с той же Америкой, в которой я был.
Ну, хотя все ученые, наверное, да, вокруг вас были? Ну,
нет, не так.
Преподаватели,
профессора. Ученые, преподаватели, конечно, да, были люди достаточно богочестивые. Вот когда я уже крестился, пришел к вере, у нас вот был, допустим, такой доцент, мой старший сотоварищ Виталий Федорович Постников, он был сам кореец такой этнический, честно говоря, не знаю даже сейчас, жив он или нет. Я даже не уверен, крещение принял или нет, но он очень живо интересовался вопросами веры. Вот он узнал, значит, Виталий Петрович Ким, вот, и, значит, узнавал, как там поститься, как вот такие, ну, практически, то есть вопросы вот его там интересовали, понимаете, обсуждал. То есть тоже вот по антенным системам на одной кафедре вместе трудились, вот, так вот интересно. Но это было вот мало, в основном в окружении все было неверующее. И получилось, как вот сказать, мостик для меня стал. В том районе, где я жил, не было ни одного храма. То есть огромный район города, там больше 100 тысяч населения, территория вообще прям огромная, там, да, потому что там разделена частями лесными массивами, железной дороги. И единственный храм в близости был, который вообще за пределами города, уже Новосибирский район, Николая Чудотворца храм, который не закрывался, но он был вообще в селе, уже не в городе даже. То есть люди туда должны были как-то туда набираться. И вот образовался у нас, значит, такой... круг, в центре был депутат или кандидат в депутат, уж не помню, Александр Сергеевич Плюшкин, как сейчас помню, он был доктор настоящий, и он, значит, вот в рамках своей рекламной кампании, чтобы выбраться хорошо в депутаты, он сказал, давайте всем миром построим храм. А я, мне не важно было, там, это реклама, не реклама, я как-то сердцем откликнулся, говорю, да, давайте, я готов участвовать, что, как там. Честно говоря, Плюшкина этого так ни разу не увидел живьем, кроме как на плакатах, но зато живьем увидел вот тогда иеромонаха уже, Филиппа, это вот нынешний владыка-митрополит, Сыктывкарский и Комиссарианский владыка Филипп, вот Новиков, он был, вот, ну, можно сказать, первым иеромонахом на жизненном пути, которого я встретил. Вот. И, конечно, вот, ну, немножко открылся, как говорится, другой мир. То есть я действительно увидел вот, вот иеромонах, потом еще диакон, монах появился. Я как-то увидел, до этого уже видел других, там, знал батюшка, а это какие-то совершенно другие люди. Вот это вообще, то есть было что-то такое невиданное и неведанное. Вот монахи, вот и из Лавры, Трое Сергиев прибывшие, по благословению духовника, вот архимандрита Наума, в помощь владыке Сергию Соколову, преснопамятному, тогда вот он был уже...
А вы были при нем, при владыке Сергии, да?
Да, при владыке Сергии, вот это вот началось, по сути, воцерковление, и вот мы вот с владыкой Филиппом, тогда иеромонахом, по сути, вот открыли храм, вот, вот первый храм вот в этом во всем районе, он был в поликлинике, местная поликлиника такая вот на... В четвертом столе этаже это бывший Красный уголок или Ленинская комната. Так. То есть ее нам отдали вот, под переоборудование. Мы там все там алтарь делали, служили там, вот все. Владыка Сергий даже к нам прибыл на вербное воскресенье, что-то удивительно, когда одна из первых самых литургий была. Владыка Сергий, служивший в кафедральном соборе, специально приехал к нам, зашел с пальмовой ветвью. Нас прямо так сказать, поздравил с вербным воскресеньем. Ну, это для нас было вообще там фанерный иконостас такой, все, так сказать, очень простенько. Ну, вот уже.
Ну, такое теплое, да, такое очень трепетное воспоминание. Кстати, конечно. Владыка Сергий Соколов. Это моя первая книга, которую я нашел. Называлась она «Правдой будет сказать».
Да-да-да.
Я нашел ее дома. Она такая маленькая, вот в ладошке помещалась. Я ее прочитал от корки до корки несколько раз. Вот воспоминания про патриарха Пимена, как они были со своим братом, отцом Федором Келейниками. И потом уже немножко он затрагивает вот это вот свое служение в Новосибирской епархии. И мне там очень нравилось как раз его путь к Богу, потому что он говорил, как он молился, как он вообще шел к этому, как он в семинарию поступал, он же был музыкантом.
Уникальная, это... замечательная семья, во-первых.
И
семья
под кровом Всевышнего, там очень подробно об этом все написано.
Да. Но вот лично его книга, вот называется «Правдой будет сказать», вот она очень удивительная, да.
Да, ну, владыка Сергий был, по сути, вот первым архиереем вообще в жизни, с которым я вот так соприкоснулся, это тоже для меня был, если там монахи, это были какие-то вот, ну, так и необычные, такие, скажем так, инопланетяне, то это был вообще вот как бог, как говорится, вот на земле владыка Сергий, вот когда вот, я первый раз там брал благословение у архиерея, это такие, конечно, ну, там, незабываемые впечатления, ну, владыка Сергий, конечно, очень располагал, позже мы уже учились по его учебным пособиям в семинарии в том числе московской, да, так, ну, и вот, конечно, потом-то все-таки главное, конечно, роль, то, что, конечно, с помощью вот отца Филиппа тогда, вот нынешнего владыки митрополита, других вот отцов, я прибыл в Лавру для таких вот решений духовных вопросов о пути дальнейшем к архимандриту Науму Богородину. Вот, и батюшка, вот, так сказать, выслушал, что у меня первый раз, я когда прибыл, а просто у меня был отпуск, вот как-то хотелось... немножко вот приблизиться к монашеской жизни, посмотреть, что это такое, он меня направил вот в Николо-Шартонский монастырь, вот Ивановская область, тогда одна епархия была, Ивановская, епархия Иваново-Вознесенская, вот, я отпуск там пробыл, трудником, паломником, познакомился, конечно, вот с отцом Никоном архимандритом тогда, архимандрит Никон Фомин, ныне митрополит, соответственно, астраханский, камызякский, вот владыка, вот он был бессменным тогда, можно сказать, возобновителем обители и долгое время наместником, архимандритом, вот, и после отпуска я вернулся, заехал к батюшке, вот сказать, богослов, сказал так кратко, что я вот был, отпуск там, ну, вот как богословить, там, возвращаться вроде домой надо, потому что отпуск кончается, надо на работу, в университет обратно, ну, батюшка сильно много не говорил, ну, так помолился, как раз было, по-моему, Успение, я причастился на Успение в Лавре и вернулся на Сибирск. А потом уже в феврале, вот там, как, живя, по сути, одной ногой в миру, просто вся там в квартире и работа в университете, а другой ногой, так сказать, как раз монашеская община Новосибирска, то я вот участвую в ее жизни, вот как-то принял решение съездить к батюшке богословиться, как дальше быть, как дальше вот, ну, то есть два выбора, то есть либо оставаться так в Новосибирске, молиться там, работать, преподавать, миссионерскую деятельность вести, в том числе там мы там планируем, что как-то развернуть немножко даже по вузам, вот такое миссионерское такое служение, или вот какой-то другой. Ну, батюшка сразу сказал там, ну, вот, конечно, там хорошо, там важно, но тебе лучше, говорит, оттуда это, оторваться, сказать, от этих корней своих, таких, земных таких, мирских, потому что там эти там все твои люди, твои родственники, они все тебе будут мешать, как 100%, конечно, да.
А он видел, получается, да, у вас именно монаха? То есть как бы да, вы это чувствовали?
В принципе,
как?
Я сказал, что у меня есть стремление к монашеству. Уже на тот момент, вот начало 98 года, я, конечно, сказал, что это стремление к монашеству. Вот, ну, батюшка как-то задумался, ну, куда же тебя направить тогда, как бы, куда, никаких предварительных вариантов не было, ничего. Он так думает, молится, я говорю, батюшка, вот куда благословите, мне, в общем, все равно, у меня нет никаких приоритетов, хоть в Антарктиду. Он опять, значит, так сказать, ну, молится, значит, все. Потом я так говорю, ну, вот я был, за язык меня кто-нибудь тянул, надо бы сказать. Вот я был, говорю, летом, батюшка, в Николо-Шартомском монастыре. Вы меня там направляли, так, ну, в отпуске там, да. Батюшка сказал, да, ну и как тебе там? Сказать, он так и обрадовался, что какой твой вариантский, знаешь. Я говорю, ну, понравилось? Он говорит, ну, да, все, в общем, потрудился, все, хорошо молился. О, ну, и езжай туда, все, сказать, все, вот, все, Бог благословит, все. Вот так, и я поехал, значит, опять в Николо-Шартомский монастырь, уже там принимал постриг, рукополагал владыка Амвросий. Вот в Дьяконске, священнике, ну и началось служение. Хотя вот на тот момент я, уезжая из Новосибирска, я даже не то, что там иеромонахом, я и диаконом вообще это абсолютно не предполагался стать. Для меня это
просто монахом быть?
Я просто хотел быть монахом, никаких даже ни планов, ни там, надежд, перспектив, сказать, у меня не было, вот что вот стану. Ну, потом уже получилось так, что еще вначале было виднее, что надо что-то делать. Вот такой был путь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Шуйский и Чайковский, он проводит сегодня с нами этот светлый вечер. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Да, мы продолжаем эту интересную беседу.
Действительно, слушая вашу историю про то, как вы пришли к монашеству, с какой-то степени такая легкая зависть, что ли, потому что так легко вы положились на волю Божью.
Может, это призыв?
И может, такой, призыв, но это, вы знаете, каждый человек вот ищет эту возможность, чтобы Господь открыл ему, что сделать. И по вашему рассказу, это ведь было на самом деле как-то очень промыслительно и органично в вашей жизни. Это на самом деле милость Божья. А как вы этого достигали? То есть это реально вы становились на молитву, Господи, открой. Вот что, вот какие переживания у человека, который, в принципе, в жизни уже состоялся, занимается преподавательской деятельностью, почетной профессии, даже можно уехать за границу, даже, наверное, можно было, наверное, там и остаться, и строить светскую жизнь. А тут вот такой разворот.
Ну, как вам сказать? Я думаю, всё-таки, конечно, безусловно, сочетание и вот этого мистического, такого благодатного действия Божия, которое нам, ну, очень трудно вообще оценить, но на чисто таком эмоциональном и внешнем уровне все-таки очень важно были конкретные деятельные примеры. Вот если говорить о решимости, допустим, да, то есть я понимаю, что в вопросах веры решимость – это один из главных факторов. Вот можно все что угодно, будет все очень хорошо сказать, все, но если нет решимости,
теории,
вот, будешь так топтаться на месте, можно и 10 лет, и 20 лет, и ничего не происходит. Таких примеров у меня достаточно много, это очень хорошие люди с молитвой, старцев и, так сказать, совсем что-то, так сказать, весь арсенал, что называется, да, но ничего, так сказать, не получается дальше. Вот. А как-то для меня, наверное, ну, все-таки возраст, когда 30 лет уже, это тоже уже по-другому смотришь на вещи. Не то, что вот все еще впереди, да, вот как бы, ну, нужно, наверное, было уже принимать какие-то решения, вот как дальше жить. А вот тот же самый, уж простите, ну, на личности, да, вот владыка Филипп, вот пусть он меня простит, что я вот такие подробности говорю, и пусть не сочёт залезть. Для меня вот такие люди, как он, не он один, безусловно, они были очень таким ярким живым примером действительно такого жертвенного служения. Ну, вот просто простая деталь. Вот этот храм самый, Казанской иконы Божией Матери, который мы там в поликлинике там на 3-м и 4-м этаже открывали, понятно, что там главу с крестом поставить было невозможно. Но надо же как-то обозначить, что это всё-таки храм православный. Ну, и единственное, приняли решение, значит, изготовить такой достаточно большой крест, там 1,5 метра высотой, деревянный, так красиво как-то покрасили его, и надо его было закрепить на фасаде здания, ну, между окнами, сказать, в простенке. Никакой вышки нет, ничего, ну, просто вот владыка Филипп, значит, тогда еще иеромонах, в подряснике, кожаный монашеский пояс, высовывается в окно, висит вот, так сказать, с 3-го этажа, держит этот крест, значит, прибывает, а я его держу. Вот я говорю, отец Филипп, я, а вдруг я не удержу? Говорит, ну что, ты, говорит, держи, главное, все. А он, значит, вот я держу просто за пояс вот так. Понимаете, люди, вот, ну, не то, что он там рисковал, он спокойно, вот как бы с помощью Божией, ну, меня благословил, там, не страховались мы, не привязывались никакие там цепями к батарее, там, ничего. Вот просто такие детали. Их было много, которые как-то, наверное, вот повлияли. Вообще, братья были замечательные, конечно, и вот те, которые в Новосибирске были, вот общинка такая небольшая, монашеская, вот, и потом уже в Николашевском монастыре, конечно, который, вот, по сути, тогда еще из полуруин восстанавливался в те годы еще, вот, 98-97 год, вот, ну, как-то все это очень, ну, впечатляло, то есть это давало такой, знаете, контраст с окружающей жизнью, то есть окружающая жизнь, она мало могла представить таких ценностей, которые были бы в каком-то приоритете. Из-за них надо было бороться, вот как-то сказать, их там уважать. Ну, честно говоря, практически ничего такого не было. К сожалению, в тот момент даже вот эта научная деятельность, она была, ну, в таком состоянии, что было полное ощущение, что это вообще никому не нужно, никаких перспектив. И, конечно, не то, что я, сказать, смолодушничал. Я мог бы, вот, действительно, если бы старец не был по-другому, я мог бы еще там сколько угодно трудиться. Вот мне нравилось, в принципе, работать с ребятами, с молодежью. Вот у меня были дипломники, например, которые, ну, пусть они там троечники были, но это их надо было помочь им, там, сказать, защитить там дипломную работу, закончить вуз. Вот это все мне было все равно важно и интересно. Это, ну, живые люди, личности, всегда это хорошо. Вот. И, тем не менее, вот как-то из науки я как бы ушел в другую сферу. Правда, можно сказать, одно из первых послушаний было, которое мне старец благословил, тоже когда в Иваново приехал и в монастырь. Меня направили из монастыря именно на подворье Ивановское, в областном центре, то есть самое первое подворье, в храме Сергия Радонежского, и послушание было такое открыть, можно сказать, с нуля, создать такой вот богословский институт. Вот старец знал, что в Новосибирске уже действует такой православный богословский институт, он сейчас, насколько я знаю, действующий.
Старец – это отец Наум.
Отец Наум, да. Mm-hmm. Значит, институт носит имя святителя Макария, вот, Невского, вот, просветителя Сибири, просветителя Алтая. И тогда был вот его ректором, и сейчас он живой, слава богу, протоиерей Александр Ремуров. Я в нем успел даже немножко поучиться. И вот старец знал, что у меня опыт есть уже вот там учебы, контакт с преподавателями этого богословского института. А, кстати, занятия проходили в стенах моего же университета, в котором я работал, то есть бывший НЭТИ, потом НГТУ. И, то есть в этом же корпусах у этого вуза проходили занятия богословства по вечерам. Потому что там очно-заочно такая вечерняя форма была. И вот говорит, вот давай что-то такое в Иванове, значит, делать надо. Вот поэтому мне пришлось этим заняться.
Затем были у вас достаточно много послушаний, если так смотреть вашу биографию. И в какой-то степени, ну, достаточно разнообразный, сложный, ответственный, и как-то Господь вас все равно привел в Шуйскую Тайскую епархию. Получается, вот это уже там 3 года правящий архиерей. А вот мне всегда было интересно, вот позвольте, я спрошу это, да, архиерей – это, с одной стороны, власть, с другой стороны, как бы понятно, священническое служение, это определенная ответственность и так далее. А чем сейчас вот вы живете, что вас, как бы, так скажем, вдохновляет, и вот в вашей вот духовном пути какие-то вот, ну, важные моменты, которые сейчас вы отмечаете для себя?
Ну, архиерей, конечно, все-таки это по устройству церкви, это прежде всего административное служение. Так вот, то есть,
ну, да, да.
В твердом остатке, скажем. И, конечно, мне особенно ценно, что святейший патриарх в свое время, вот в годы моего служения в Москве, викарий моего святейшества, он мне четко это вот указал. Владыка, вы поймите, что вы не духовник в первую очередь, как бы вы там не любили ваших там батюшек, там, не какой, так сказать, вот им помощник в их служении, вы прежде всего администратор, вот архиерей. А если... Это, не знаете, не то, что там табу какой-то, запрет, сказать, какие-то духовные вопросы решать, но есть опасность, что когда архиерей слишком, может быть, начнет как бы увлекаться такой духовничеством, да, для кого-то там решать духовные вопросы, быть действительно таким, ну, как бы сказать, старцем, в кавычках, там, да, то он неизбежно будет в чем-то терять в административном своем служении. Потому что для людей это, ну, знаете, это элементарная психология. Вот как совместить, что он, сказать, для них добрый батюшка, который, на которого можно положиться, он будет решать их там жизненные вопросы, любить их, жалеть там прочее. А тут же он их там должен, сказать, наказывать, он их там должен переводить с места на место, допустим, в
неудобно. Письма писать, циркуляры рассылать.
Да, сказать, и так далее, сказать. Вот, так что это такая очень тонкая грань. Вот. Я поэтому ну, я, есть какие-то, как условно сказать, люди, которые, как, может, воспринимают меня как духовника, но их очень ограниченный круг, и совершенно, так сказать, пространство не развивается, скажем так. Вот, поэтому, ну, прежде всего, административное служение. Вот. А так, конечно, одно другому не мешает, ведь любить батюшка можно по-разному, сказать, да? Угу. Любовь может и такая, что она и наказывать, и даже очень серьезно наказывать для того, чтобы они верно несли свое служение. Она так должна действовать. Вот, ну, вспоминая, опять же, вот старца, когда вот он мне, знаете, приводил в пример, я чувствовал, что из многих-многих людей, кого он знал на жизненном пути, для него был очень ценен владыка митрополит Иосиф Чернов, это вот алматинский вот иерарх церковный, который в свое время был даже кандидатом на избрание патриаршества, но он именно, так сказать, тоже взял сам самоотвод, когда избрал святейший Пимен. Вот. А у него действительно был очень большой там авторитет, люди очень многие церковного знали. И вот про именно митрополита Иосифа Чернова, к сожалению, пока не канонизовано церковью, но его имя носит духовно-психический центр главный, вот там, простите, забыл, в Алма-Ате или в Астане, только вот в казахстанском округе, вот именно митрополита Иосифа Чернова. Так вот, про него батюшка говорил, вот отец Наум, что вот владыку такой силы любви я, говорит, больше в жизни не встречал. Это вот его была самая ёмкая характеристика, понимаете? Это вот такая сила любви, которая, ну вот, она действительно неотмерная. Ну, это особый путь. Владыка прошел лагеря и тюрьмы. И вообще выжил чудом, если помните его историю. Вот. Печально, что до нас дошла такая информация в Ростовской области, Ростов-на-Дону, Таганрогский, там какой-то там, то ли прокуратура, то ли суд, ничего не помню. В общем, его по новой признали как бы виновным в преступлениях против, так сказать, отечества нашего боголюбимого, потому что он якобы был пособником фашистов. Почему? Потому что он продолжал служение во время вот оккупации, соответственно, в Таганроге служил, там рукополагал, так сказать, молился. Ну и, наверное, какие-то были документы, которые были подписаны, так сказать, в том числе, так сказать, вот с фашистской там стороной чего-то. Ну, просто вспоминая, как он там выбрался из Таганрога, он просто чудом выжил, потому что его фашисты же арестовали, посадили в тюрьму. И он, когда они отступали под натиском нашей, значит, Красной Армии, его спас просто буквально один из тюремных надзирателей. Каким образом? Ну, он уже знал, что это за человек, что человек Божий, там, да, и грех его будет вот просто как-то бросить на произвол себе или убить, тем более, хоть от фашистов, хоть от Красной Армии. Его забаррикадировали просто в какой-то мебель, там закрыли, и фашисты, уходя, убивали всех подряд заключенных, значит, они его не заметили, он остался там. А потом Красная Армия, когда пришла, уже трое суток, он был в полном изнеможении, у него не было сил даже голос подать. Каким-то вот он чудом что-то там смог какой-то звук издать, и красноармейцы зашедшие туда его нашли чудом. Просто вот разобрали этот завал, вот это мебели, его достали почти бездыханно, вот так, понимаете, вот так он выжил, вот, так сказать. Он ждал, естественно, прихода Красной Армии. Поэтому вот, ну, очень печально, когда такие вещи происходят. Для нас он, можно сказать, святой, а, ну, вот как бы его объявляют чуть ли не пособником Гитлера.
Вообще в Таганроге время вообще были ужасные зверства от фашистов, потому что там даже был отдельный судебный процесс, там очень много историй, на самом деле очень сложный был регион, и там действительно была очень большая жестокость, там, конечно же, надо очень глубоко и сильно разбираться.
Да, надеемся, что разберемся в этом вопросе тоже, дай бог, с помощью церкви и правоохранительных органов.
Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Сегодня мы беседуем с епископом Шуйским и Тейковским Иоанном.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева, у микрофона Сергей Платонов. Сегодня в студии епископ Шуйский и Тейковский Иоанн. Владыка, вы, как я уже сказала в начале программы, один из немногих архиереев, которые непосредственно участвуют собственными ногами в крестных ходах. Вы их очень любите, у вас к ним какое-то такое особое отношение, как мы уже успели заметить просто по вашим по количеству ваших участий в этих крестных ходах. И вот будет вот-вот 6 августа Пожарский крестный ход. Расскажите, пожалуйста, о нем, ну и вообще о том, что для вас значит крестный ход и его духовное значение.
Пожарский крестный ход, конечно, это такой, можно сказать, только начинающийся проект, потому что второй раз всего он будет в этом году проходить, мы в этом не сомневаемся, то есть, что он точно будет. Вопрос его успеха, вопрос вовлеченности людей, конечно, это, ну, все-таки еще надо трудиться, поработать. Но для нас очень приятно было, ну, как приятно сказать, в таком уж, простите, простом смысле, а, наверное, духовно очень важно, что совпало в прошлом году вот наше движение, оно было такое чисто внутреннее, внутриепархиальное, да, вот что вот такая вот родилась идея этого крестного хода, она с такой немного с исторической подоплекой, ну и так далее, можно было сказать. Но главное, что совпало, это, представляете, потом мы узнаем, что Святейший Патриарх благословляет общемосковский, общегородской крестный ход. Вот прям да. Практически параллельно. Мы думаем, надо же, как вот мы просто попали вот в эту вот такую ситуацию, и мы почувствовали здорово. Значит, мы ну, как-то не ошиблись, не зря вот это, сказать, идею такую стали продвигать, хотя предпосылок было немного. Скажем так, даже среди духовенства ну, много было людей, они, конечно, не сопротивлялись как-то активно, но я знаю вот их мысли, там, характер, сказать, действия, они сказали бы, ну, вообще нужно ли это вообще, зачем
еще
ли
летом,
это?
Летом, жарко.
И так да. Все хорошо, в принципе, сказать, да. Зачем все это, сказать, что это даст, и кому там, да и пойдут-то мало людей, и вот, сказать, все, ну, ладно, там, ну, тем не менее, все, конечно, участвовали во всех обогащениях наших, святыни, естественно, там и частицы мощей, вот главные святыни крестного хода – это копия небоявленного Иисусова креста, который вот явился на Сахотском болоте 600 с лишним лет назад, это как раз тоже территория нашей епархии, Илинское благочиние, и сейчас там созданный, можно сказать, с нуля, то есть из несуществовавшей прежде исторический монастырь Животворящего Креста Господня, это вот село Антушково, и на краю его там такое же местечко, погост Крест называется, монастырь Животворящего Креста. У истоков основателем, можно сказать, монастыря был игумен Борис Храмцов, вот, напоминаю, в этом году его 20 лет кончины будет, отца Бориса, в сентябре. Тоже так молитвенно будем праздновать, очень только почитаемый подвижник веры. Вот тоже он был чадом отца Наума, и я 100% уверен, что именно когда он действительно стал вот основателем монастыря, он это решение принимал не сам по себе, конечно, советуясь с отцом Наумом, с архимандритом Наумом, вот, который был его духовником, ну, можно сказать, с молодых, совсем с юных лет. Вот. И вот этот небоявленный крест Иисусов, то есть уже множество копий изготовлено, они в самых разных местах, в том числе вот мы несем этим крестным ходом копию этого креста. Второй, наверное, по значимости святыни является образ, который сейчас называется «Державный покров над Россией», уже это известный такой образ, там казанский образ Пресвятой Богородицы, и с предстоящими и святитель Патриарх Ермоген, священномученик Косьма Минин, князь Дмитрий Пожарский изображены, и мы еще вот, ну, несколько, простите, уже дополнили этот образ преподобный Ренарх Затворник Ростовский, потому что считали, что это необходимое лицо, как святой духовник, его князь Дмитрий Пожарский стал духовником, и именно мимо него он не мог пройти, то есть он шел со своей вотчины, вот с села Мугреево Николаевска, Кольская, как раз в нашей вот, Шуйской епархии, туда, в ростовские пределы, вот к преподобному Иринарху за благословением, и там еще дособирали еще, значит, тут ополчение увеличилось в числе, там несколько месяцев даже еще прошло после вот этого благословения, и потом уже вот в октябре-ноябре, соответственно, там изгнали из Кремля захватчиков, так сказать, положив начало такому освобождению в России.
Как раз 6 августа вы стартуете крестным ходом после божественной литургии вот из этого села Мугреево.
Мугреево-Никольское, да, там на праздник Бориса и Глеба тоже, потому что как раз вот здесь совпадение, что как раз обитель, где сейчас вот преподобный Ренарх покоится, Борисоглебский монастырь вот, в Ярославской митрополии, это ныне Переяславская епархия. Вот. Соответственно, получается, у нас крестный ход межепархиальный, то есть у нас по трем епархиям он проходит, по вот, Шуйской епархии, по Переяславской епархии, епархии, по Ярославской епархии, владыка Вадим, соответственно, митрополит там тоже дал благословение. Мы заручились поддержкой и вот управлением делами Московской патриархии, то есть спрашивали благословение Святейшего Патриарха, управление делами поддержало вот этот проект в целом, и еще Всемирно-Русский Народный Собор вот тоже нас поддержал, вот, письмами обратились и к главе региона, к губернатору, хотя мы, так сказать, и так общаемся с губернатором, конечно, Станиславом Сергеевичем Воскресенским, в целом поддержит, ну, хотим, сказать, может быть, более деятельного такого вовлечения, особенно молодежи, особенно каких-то вот волонтерских групп, чтобы это было, ну, больше таким все-таки общенародным делом, а не только вот нашим таким внутрицерковным проектом.
Вот по поводу общенародного, владыка, давайте о духовном значении крестных ходов поговорим.
Это же не просто идти.
Это да, это там больше. Целая история. Там да. И молитва, и самоотречение. Ветхий человек вообще отбрасывается, я так понимаю, да. Далеко.
Да. Это подвиг, и причем такой, ну, в определенном уже, скажем, формате, потому что, слава богу, у нас очень большой есть опыт, я имею в виду в России, вот таких многодневных крестных ходов.
Да, русский человек любит это.
Это Великорецкий крестный ход, это другие. И нам повезло, что как раз Андрей Анатольевич Бардиш, который у нас вот организатором, по моему благословению, этого крестного хода является, он имеет большой опыт в организации таких многодневных крестных ходов, в том числе вот Россия и Белоруссия в прошлом году шел, по Крыму, ну и так далее.
У него они даже шли от Севастополя до Смоленска. 4 месяца. Это вообще просто уму непостижимо. С апреля по август. Представляете?
Не все, конечно, вот не весь состав людей идут целиком, весь маршрут, но ну, это да, кто-то... физически невозможно. И у нас также мы идем участками, как бы немножко таким эстафетным принципом, но часть людей проходит целиком весь маршрут от и до.
То почти есть 11 дней ваш крестный ход будет развиться.
Да, там, да, там почти 300 километров получается, ну, около 300, там, как, смотря каким... Там дело в том, что вариабельная часть есть из-за погоды. То есть если пройдут дожди, то приходится искать вот альтернативные чуть проходы. Вот там приходится специально подготавливать некоторые вот пешие проходы вот через лесные массивы, там где-то такая немножко болотистая местность, вот специально даже там, ну, где-то там технику запускать, про там кусты подрубить или там мостки какие-то сделать небольшие. Ну, в общем, как на Великорецком крестном ходе, конечно, который там грандиозный. Я, честно скажу сразу, чтобы не было иллюзий, я не иду весь этот маршрут, конечно, крестного хода. В прошлом году я как раз вот начинал с Божественной литургии первые там сколько-то километров до Южи. Мы шли в этом году на скорее всего, наоборот, у меня получится. Я буду после празднования Шуйской и Смоленской иконы Божьей Матери, то есть после 10 августа, вот на том уже, на второй половине. На второй половине крестного хода идти. Мы выбрали центральной точкой именно вот празднования Шуйской и Смоленской иконы Божьей Матери, потому что это главная же святыня, главная святыня Иванской митрополии. И там идет вообще городской уже по городу Шуи крестный ход 10 августа после Божественной литургии. А, соответственно, вот как бы здесь некое такое соединение. Вот этот многодневный крестный ход, который через Шуи проходит, и вот этот уже больше 20 лет, наверное, традиция почти 25 лет, вот этот Шуйский городской крестный ход идет, который, ну, тоже с участием многих гостей, архиереев приезжает традиционно уже так, всегда, слава богу, такая.
Так что можно ознакомиться с программой на сайте Шуйской епархии.
На сайте Шуйской епархии, отдельно на сайте еще «Оно восхождение», которое вот является организатором, организация такая вот, ну, и надеемся, что еще информационная поддержка будет, конечно, на ресурсах Иванской области, правительства и так далее.
То есть можно просто, получается, хочешь совершить маленький подвиг, посмотри маршрут и где-нибудь присоединись, пройди хоть чуть-чуть, получается.
Конечно, да. Ну, на славу будут ребята, вот учащиеся, вот наши школы-интернаты, все свидетели Митрофана Воронежского там идут. В прошлом году их было там человек 50, наверное, ребят участвовали, которые вот там в летнее время находились вот на своей территории. Это тоже недалеко от Шуи, такое местечко Клещевка, вот там, где базируется как раз школа-интернат, свидетели Митрофана Воронежского, вот они участвуют. Я вообще считаю, что идут все, конечно, крестные ходы такие, но они объединяют вот весь народ, что по вертикали, что по горизонтали. То есть имеется в виду все социальные слои, все уровни там, даже представители власти, вот в Великорецком ходе участвуют люди, ну, там, администрация президента, управление делами президента, и, сказать, и так далее. Ну, уж не говоря про архиереев и там...
Вот поэтому про него не говорят в федеральном СМИ, да? Потому что есть безопасность, что ли?
Ну, нет, либо подвиг делается тайно.
Чтобы было тайно, да.
Не афишировать о подвиге. И до простых бабушек идут. Бабушки идут, многие, знаете, как вот повторяя путь палестинских паломников русских, которые многие туда шли просто, ну, в одну сторону. Они знали, что, скорее всего, обратно не вернутся. И их мечта была, конечно, вот дойти хотя бы до своей земли и там упокоиться. Вот так люди сейчас идут тоже в Великорецкий крестный ход, некто, понимая, что шансов у них, так сказать, пройти целиком нет, и даже вернуться, может быть, ну вот увозят на скорой помощи кого-то, кто-то каждый год там, ну, несколько человек, там, плюс-минус, там, 2-3 идут уже в горний мир. Вот, вот это вот такая вещь. Ну,
я не пугайтесь, дорогие.
Хотелось бы, чтобы не только бабушки и дедушки, да, конечно, участвовали, а все-таки вовлечение было молодежи и ребят, вот в это, насколько возможно, более широкое и такое деятельное.
Вот я никогда не был в таких...
Я в Ринарковске ходила.
Ходах.
И с Сарова в Диве, вот, в 2003-м, когда было столетие прославления батюшки Серафима, несли мощи, и тогда для нас это было вообще целое событие. И Сарова в Диве пройти, ну, там немного километров, но это было целое событие. Мы целый день шли по жаре.
А как к этому можно подготовиться? Это ведь нужно же получать с собой запас еды.
Я так понимаю, брать, не, да, думать о себе, что ты, да, супер крут, и ты точно все пройдешь. Вот, ну, это, вот это главное правило.
Да, но все равно вот какие-то практические советы. Ну, факторы. Наверное, хорошая обувь, да? Что еще нужно?
Ну, удобная обувь, да, владыка. Одежда проветриваемая, но при этом теплая какая-то. Да,
ну, по опыту, вот все-таки, вот, наверное, не пожарскую крестный ход, потому что чуть-чуть у нас более, скажем так, цивильные условия, так все равно в нашей вот Ивановской области, чем в Великорецком крестном ходе, там, где идут действительно по таким, по 20 километров без, да, населенных пунктов, дороги такие, и каждый год очень непредсказуемая погода, бывает, что выходит, вроде начинает вроде тепло, потом идет снег, минусовая температура по ночам, а людям ночевать просто негде, они ночуют на улице, там, ну, в лучшем случае, какую-то легкую палаточку берут люди.
Или спальные мешки.
Там, и спальные мешки, вот как-то так. И поэтому, ну, главное, действительно, что нельзя вот слишком замыкаться на своем, сказать, здоровье, что насколько я физически подготовлен, там, тренировался, не тренировался, это все не работает. Это просто вот надо, ну да, взять кроссовки, но предполагаю, что до конца они могут даже не дойти, вот эти кроссовки там, да. Если есть возможность взять там две пары обуви, там какую-то легкую, там в рюкзачке нести, берут сухари, берут воду. Слава богу, вот у нас есть в Пожарской, конечно, организованные места, где встречают,
кормят,
кормят, дают какую-то возможность отдохнуть, поддержка. Везде, конечно, мы стараемся, чтобы автомобили где-то были на подхвате, сказать, могли, если что, вот, и подвести какую-то помощь или там, ну, отвезти кого-то, если экстренная такая необходимость. То есть в этом плане такое внешнее обеспечение тоже, конечно, делаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии сегодня епископ Шуйский, Тейковский, Иоанн. У микрофонов Сергей Платонов и Кирилл Аврентьева.
Владыка, очень интересно, вы рассказывали про своего духовника, отца Наума. Я в свое время тоже был в Троице-Рогалавре студентом Московской духовной школы. Отца Наума видел почти ежедневно на богослужениях. Действительно, знаю, что он был очень таким важным духовником вообще всей русской церкви, да, ну вот именно общаясь только с его духовными чадами, понимаешь масштаб этой личности. И тоже очень важный момент, вы говорили о том, что ваши предки на самом деле во многом сквозь столетия проложили и ваш путь, и ваше, скажем так, будущее в русской церкви. Я вот вспоминаю, как меня один раз, уже будучи, когда я был в Москве, попросили познакомить с отцом Наумом одну девушку. Очень красивая девушка, очень обычная, совершенно современная, а у нее вообще в жизни ничего не складывалось абсолютно никак. То есть она постоянно мучилась и хотела попасть именно к отцу Науму. А я вот, знаете, вот по молодости своей, как бы неопытности, может, какой-то духовной незрелости, говорил: да зачем тебе отец Наум? Иди вон в церковь, причащайся, исповедуйся, что тебе еще нужно? Нет, она хотела именно к какому-то большому священнику попасть. И я как-то так открещивался от этого момента, потому что отцу Науму очень, ну, там много людей около него, там как попасть, и я не имел с ним какого-то личного общения. А потом мне сказал ее спутник то, что у нее дедушка был командиром, а начальником тройки в 30-е годы. То есть и сам тоже окончил свою жизнь, был репрессирован и расстрелян, но, видимо, через него прошло очень много людей, и вот несмотря на то, что как бы вроде бы дети не в ответе за отцов и дедов, но вот этот момент как-то на нее наложился, и буквально, может быть, пару лет назад я узнал, что она приняла монашеский постриг. И я действительно ее свел с одним из братьев Троице-Рогалавры, она, по-моему, попала к отцу Новому. Что там дальше было, я не знаю, но это такая очень такая для меня важная история. Видимо, насколько она прониклась, возможно, историей своего дедушки, и что принял на себя подвиг вот молиться, видимо, вымаливать грехи своих предков. Вот как здесь связь поколений тоже пересекается. А вот можете рассказать как-то про отца Наума, может быть, более подробно, как он участвовал в вашей жизни потом, после того, как вот вы попали в монастырь уже?
Ну, я, наверное, знаете, попробую, выражаясь научным языком, методом от противного, так сказать, да, говорить. То есть, да, то есть попытаться вот аргументированно противостоять неким мифам, да, вот, которые вокруг отца Наума, ну и вообще его, да, скажем так, чат последователей, потому что, ну, до сих пор вот, вот не дали как-то, может быть, чуть меньше даже года назад, вот приходилось слышать там косвенно, не впрямую сказать, а вот от одного достаточно там важного, известного лица там, а это что там, так сказать, это секта, вот это вот все. То есть вот такой вот стереотип, он, так сказать, живет и дальше, так сказать, ходит. Вот. Во-первых, надо сказать, что, знаете, вот вообще абсолютно не похоже ни на какую секту, начиная с того, что в секте все очень жестко, все организованы, и попробуют, сказать, как-то вырвать.
Все вокруг лидера строится, да.
Даже не в том дело, что лидеры. Вот хорошо, умер какой-то лидер секты, а если она там продолжается, если ее инфраструктура, сказать, поддержит там все, там очень жесткая как бы координация, ты просто не выйдешь оттуда. То есть, ну, или ну, да, выйдешь там большими потерями, урон. Вот мы сейчас живем, отца Наума с нами вот на земле нет уже, ну, 9 лет, да, вот в 17-м году он скончался, представился. И, соответственно, вот 9 лет мы живем, ну, так честно говоря, очень многих людей, которых мы знаем, где они там, кто, чем занимаются, что служат, у нас нет такого прямого контакта, мы не переписываемся, да, мне, то есть мы, ну, максимум, что молимся просто друг за друга, и все. То есть никаких вот у нас пространственных каких-то временных материальных связей нет просто слова совсем. То есть вот только такая, может быть, такой на мистическом уровне такая связь вот эта есть. Мы знаем, да, молимся, где-то за кого-то переживаем, узнаем, если кто-то скончался, вот ушел там тоже в мир иной, то есть, да, вот так. И все, не более того. То есть люди все абсолютно разные. Иногда оно и было так, и при его жизни. То есть он же тоже знал, что его люди, которые к нему приходили, там и архиереи, священники, монахи, батюшки там, женатые, молодые и так далее, там всех там тоже социальных сословий, они все разные. То есть они абсолютно могут, если их так вот встретить, два человека, и начать говорить, они просто при нем даже, при том, что будет уговаривать, они не примирятся. Они не примут, так сказать, общее какое-то решение. Они скажут, что я на своем, ты на своем. Угу. И на этом мы разошлись. Оно было и есть. Оно, собственно, остается. То есть, знаете, здесь не в этом дело, что, так сказать, всех как-то, так сказать, пригладить и сделать какими-то одинаковыми, которые были, сказали. Вот отец нам сказал бы, вот теперь вы, ребята, значит, все хорошие, и я вами доволен. Такого, так сказать, не было и нет, что у нас никогда.
Так вот, вопрос о том, каким, да, должен быть духовник, да, вот часто, да, спрашивают.
Вот. А опять же, второй стереотип, что говорили, что, ну, это, так сказать, всех монашество. Все, кто приходит, все попался, значит, ну, там 90%, что тебя, значит, пошлют куда-нибудь постригаться, сказать, в монастырь, там женский или мужской, соответственно, куда. Тоже абсолютно...
Ваша история, вы сами себе монастырь выбрали, по сути.
Ну, да, но я-то как бы осознанно уже хотел.
Ну, понятно, но все равно.
А вот на нашей там практике совершенно многим людям никогда я не помню, чтобы он говорил, что вот тебе вот только все, сказать, на роду написано быть монахом. Такого просто не было. Максимум, что он сказать, что, ну, если вот у тебя вот есть интерес, или ты там не знаешь, ну, попробуй съездить там вот в монастырь, поживи, посмотришь, как там, что сказать, женский, мужской, там, дальше видно будет, там, посмотрим, как пойдет, что называется, да. Были, которые вот при мне, значит, там, ехали сначала вроде туда, ну, видно было, что больше шансов, конечно, что это там, допустим, она станет монахиней, например, там, в итоге она все равно выходила замуж, там, сказать, и, сказать...
Была счастлива.
Да, сказать, потом была счастлива, там, и все, сказать, вот там. Очень много кормлялось белого духовенства, то есть женатые батюшки с матушками приезжали вместе, там, которых он вел там десятилетиями, и что надо сказать, что дело не в постриге, то есть нет какой-то цели, чтобы стать монахом, сказать, принять постриг, чтобы у тебя документы были, сказать, чтобы ты будешь носить там мантию, там, клобук, там, все это. Знаете, это оно может ничего не стоить. Вопрос, какого духа человека, как он живет и как он служит Богу, если он уже в служении. Вот, ну, надеюсь, что большая часть, конечно, те, которые были связаны с умным, что это было для них не зря. Хотя были и негативные примеры. Мне вот довелось одного священника, который был протоиерей, прослужил как бы в церкви там почти 30 лет. В итоге он изверженный из сана, то есть лишенный сана священника, который мы вместе появлялись, были неоднократно у отца Наума, например. Вот в итоге мне, как архиерею, пришлось его лишать сана. Вот так.
Например, но это болезненный, понимаете, момент.
Да.
Болезненный, всегда трагический. Владыка, а вот все-таки как быть, чтобы такие вещи происходили? Все же реже, а в идеале вообще не происходили. Где вот начинается поворот не туда, на ваш взгляд, пасторский? Не свысока, думаю, а с болью, скорее, вот просто за эту ситуацию.
По опыту, я не могу здесь, конечно, обобщать, вот как бы, наверное, совсем, но вот именно всю церковь, весь церковный, а по моему вот опыту, это все-таки, знаете, необъяснимо какими-то человеческими вот такими, ну, объяснениями, факторами. Это в чистом виде демонизм. То есть просто вот человек, вот знаешь, допустим, священник, жил как бы жизнь нормально. Ну, какие-то у него были там, ну, грехи, так скажем, такие, какие-то недостатки в служении, там, допустим, особенности. Но вот начинается именно все так, что вот когда ты его пытаешься привести, так сказать, в порядок, так сказать, чувства там, да, никогда, вот я считаю, никогда не действовал всем жестко как-то вот сразу, чтобы, сказать, человека там наказать, его там смирить, чтобы он там, сказать, как-то вот почувствовал, что там, сказать, все, он там на грани, чтобы там вообще его там, сказать, вышвырнуть, там еще что-нибудь такое. То есть всегда давалась возможность человеку там осознать как-то и, ну, выправиться. Вот, но кто-то выправляется, слава богу, то есть кто-то, так сказать, внимает и начинает. А вот когда вот это уже действует демонизм, человек получается, что он как бы он сам собой не владеет. Он идет в разнос, вот, видимо, под диктовку вот этих вот темных сил, Господи, он идет уже против церкви. То есть, да, уже, по сути, да.
Но это вообще самые уязвимые люди, священники. Вот, и те, кто божьи люди, потому что за ними, как один тоже принято говорить, и в патриархах написано, там толпы бесов ходят за монахами, на самом деле.
Ну и благодать священства тоже.
Конечно же, да, искушений очень много.
И она сильнее, конечно же, да, поэтому... Да, будем верить.
Очень важно, чтобы прислушиваться к братьям. Братья, духовенцы же всегда тоже, ну, большинство готовы поддержать. Как-то вот, вот хорошо, там, допустим, ему кажется, с архиереем он какой-то, так сказать, конфликт вошел. Хорошо, не слушай пока архиерея, архиерей тебя там не торопит. Отвлекись, вот просто пообщайся с братьями своими, там, месяц-два, вот, ну, так сказать, переосмысли, приди в себя. Ну, а когда человек идет все равно, так сказать, вот, резко, как по Писанию, аще там и... двух или трех не послушает, то вот, и не послушает, и церковь не послушает, то будет тебе как язычник и мытарь. Вот, так сказать, оно и происходит. Вот, к сожалению, то есть вот такие случаи происходят, когда человек вот, ну, просто теряет не просто управляемость, а теряет как бы там свою перспективу. Перспективу свою, что с ним дальше будет. Он для себя выбирает, что да, я буду жить без церкви, без этих там, без архиереев, там, без ничего. Вот рушится все. Но простите, еще вот такой, наверное, момент, а все-таки начинается с какого-то некоего лукавства. Вот у меня был опыт, как раз, когда священник, ну, ко мне вот как раз в епархию переводился, с другой епархии, ну, как-то там не очень у него была, видимо, благополучная ситуация. Я его, поскольку немного раньше знал, принял, но он начал с того, что он меня обманул. Он меня ввел в заблуждение, вот в части того, что он говорил, вот матушка у меня там дети, вот мы все согласны переезжать сюда, к вам, владыка епархии, все. Проходит до полгода, он служит у меня, ездит туда-сюда, ездит там то к семье, то сюда. Я говорю, ну а когда вы там все? И потом у меня, наконец, возникает контакт с матушкой, он говорит, владыка, а мы не собирались переезжать. То есть он изначально просто обманул. И, соответственно, пошло все, вот, так сказать, дальше все не очень хорошо. То есть вот он какой-то решил, что он, сказать, временную какую-то локальную ситуацию разрешит вот таким образом хитрым. А нельзя так делать, понимаете?
Да, Владыка, спасибо вам большое. Это, конечно, боль, и помоги нам всем, Господь. И за пастырей наших надо молиться. Молитва им наша тоже нужна. Не строго судить и под лупой рассматривать, дорогие наши слушатели. Искать, где еще у кого какие часы и машины. Честно говоря, вот сколько мы на Радио Вера работаем, я уже 9 лет работаю, и не видела пока ни одного священнослужителя на Мерседесе. Так хочется увидеть, но пока никто
я тебе могу показать.
На Мерседесе не приезжал. Но это бывает все-таки очень редко. Давайте оговорим. Говорим, что вот эти слухи, они очень цепкие, они так хорошо цепляются за ухо.
Я тебе расскажу историю, позвольте.
В большинстве своем, да, все знают, служители скромно живут.
Один очень монах, у которого было медийное прошлое, он ушел в монашество, не буду говорить, кто это. Я выписываю ему пропуск, и он так скромно говорит, у меня Мерседес. Я думаю, ну ладно. Говорит, а можно как-то вот, ну, чтобы никто не говорил? Я говорю, ну ладно. И мне сразу стало интересно, что же это за Мерседес-то такой.
А он из прошлой жизни у него.
А у него он какого-то там, ну, он действительно классный, какого-то 80 какого-то года, ну, очень старый.
Но зато на Мерседесе.
И он так смущался, что у него Мерседес. Ну, он очень...
Что бедные
он сыпался, бедный просто. Но он, видимо, где-то кто-то ему пожертвовал. И вот он, я думаю, как вы доедете-то, батюшка? Он говорит, ну, доеду, нормально ездит, немецкая машина. Так что, смотря какой Мерседес еще.
Ну да, да, в церковь все-таки мы идем за, как в лечебницу, мы не смотрим ни на кого, когда нас действительно прижимает, и вот об этом очень важно помнить.
И когда вы видите заголовок «В РПЦ заявили», да, тоже аккуратно, да, не стоит верить этой информации.
Да. Владыка, возвращаясь к началу нашего с вами разговора и прихода в храм, в церковную ограду, вы знаете, вот хотел вас спросить вот о чем, несколько минут у нас осталось, ведь это очень радикальный тогда был выбор, все-таки сразу в пользу монашества. Не было ли каких-то людей или родителей, которые отговаривали вас, коллег, говорили, одумайся, вот у тебя научная деятельность, вот эти вот искушения такие, бытовые какие-то, штатные даже скорее, перед уходом в монастырь были, и если все-таки человек решается идти в монастырь, на что ему важно обратить внимание? Два вопроса в одном, не очень профессионально, но времени очень мало осталось. Да. Хочется, да, успеть это
постараюсь
проговорить.
Постараюсь ответить. Ну, в целом, знаете, я был узорским человеком, все-таки 30 лет уже практически, ну, да. Поэтому родители понимали, зная мою там прежнюю жизнь, они понимали, что сильно они на меня не повлияют. Все равно они мне, так сказать, об коленку не сломают, и все равно я выбор свой сделал. Мама, конечно, переживала, и ей, может быть, конечно, хотелось бы больше, все-таки я бы там женатый был, там дети, внуки, так сказать, и так далее. Вот. Но она, так сказать, смирилась с моим выбором, она его приняла, она много раз приезжала ко мне при жизни, вот в обитель, в монастырь, когда я был, не дожила до моего архиерейства, к сожалению, ну вот как есть. Вот папа жив, слава богу, 85 лет в этом году, но тяжело больной, вот прошу молиться за Николая, он на Сибирске живет, брат вот иродиакон сейчас с ним, за ним ухаживает постоянно, вот так. А что касается монашества, мне вот такой, сказать, слоган, как говорится, всегда вот изначально вот он запомнился, я думаю, очень важный. Монахи – это должны быть, как в принципе, знаете, в сути. Это, во-первых, самые больные люди, имеется, ну, знаете, вот так, это монахи это нездоровые люди. Вот так, начнем с этого там, да. Они могут быть, да и духовно в чем-то, так сказать, чуть подломлены там себя, да, ну, больные, и физически тем более. То есть они, ну, странная вещь, когда монах там сильно здоровый, так сказать, это, ну, не очень вообще-то. Вот. И, но при этом они самые счастливые люди, понимаете, они самые больные и самые счастливые. Вот, это раз. А второе, по-моему, можно сказать, что в чем суть вот монашеской жизни? Работать Богу. Это не что-то. Все остальное это уже, так сказать, вторые, третьи, там, пятые моменты. Работать Богу. Все. Монах это не что-то, ты вот будешь молиться, вот я вот там буду какие-то там озарения или еще чего-нибудь. Там, мне будет приятно. Ой, мне тут вот тяжело с вами в миру жить. Я пойду в монашество, мне там.
Чёрточки
мне там
перебирать
будет, буду. Мне там будет хорошо в монастыре. Это не об этом все. Монах, он должен работать, трудиться. И вот и в этом его радость действительно и счастье.
Спасибо вам огромное, Владыка. Лучших слов для завершения этой программы не найти. Дорогие слушатели, в гостях у Светлого вечера был епископ Шуйский, Тейковский Иоанн. У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. Владыка, вам желаем сил, помощи Божией.
Спасибо, Господи.
А дорогим слушателям до свидания, всего доброго.
Быть приглашаем всех еще раз на
пожарский
крестный ход, который состоится по святыням, в том числе он проходит мимо таких святых мест. Место, где упокоился блаженный Киприан Увыцкий, Суздальский чудотворец, 15 века, к которому приезжали вот вплоть до революции там высокие, особые, сказать, княжеские там и так далее, молились вот такие места, ну, связанные вот, и другими святыми по территории Шуйской епархии, ну и, конечно, соседних Переславской, Ярославской епархии.
Спасибо огромное.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».